эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта представила новый предвыборный список. Правозащитники собирают для Гааги жалобы юго-осетинских жителей по событиям августовской войны 2008 года. В самопровозглашенной республике Абхазия снижают ставки вывозных таможенных пошлин. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В новостях: в Турции продолжается операция по подавлению сторонников переворота. Госсекретарь США заявил, что для экстрадиции Фетуллаха Гюлена нужны веские основания. ИГИЛ взяла на себя ответственность за организацию теракта в Ницце. Госсекретарь США Джон Керри заявил о готовности Вашингтона рассмотреть просьбу Турции об экстрадиции исламского деятеля Фетуллаха Гюлена. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил бывшего имама и проповедника в причастности к попытке государственного переворота. Керри подчеркнул, что для рассмотрения вопроса об экстрадиции Гюлена в Вашингтон хотят получить доказательства его причастности к антиправительственной деятельности. Госсекретарь США, выступая в субботу в Люксембурге, сообщил, что Турция не обращалась к США с просьбой об экстрадиции Гюлена. Фетуллах Гюлен, ранее союзник Реджепа Эрдогана, в настоящее время живет в США, в штате Пенсильвания. Он осудил попытку государственного переворота и решительно отверг подозрения в причастности к действиям мятежников. Гюлен заявил, что обвинения со стороны президента Эрдогана считает оскорбительными. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил сегодня, что государства, поддерживающие Гюлена, будут считаться врагами Турции. По сообщению газеты «Хюриет», в Турции сегодня арестованы 10 членов Государственного совета и выданы ордера на арест 140 членам высшего апелляционного суда. Высший совет судей и прокуроров уволил 5 своих членов, которые также ждут ареста, и приостановил полномочия 2500 судей по всей стране. Военная база «Инджелик» в Турции блокирована и отключена от электроснабжения, передал сегодня турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на консульскую службу США.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции продолжается военная операция попытки государственного переворота. В Анкаре верными правительству силами захвачено здание Генштаба. Около 100 военных заблокированы полицией на базе ВВС в Диабакыре на юго-востоке страны. Предполагается, что они причастны к попытке госпереворота в стране. Согласно греческим военным источникам, противники турецкого правительства захватили фрегат на главной военно-морской базе Гельджук и взяли в заложники командующего ВМС Турции. Турецкий министр по делам Евросоюза Омер Чилик заявил, что власти на 90% контролируют ситуацию, хотя в руках мятежников остаются несколько высокопоставленных офицеров. Прилетевшие в Грецию на вертолете 8 турецких военных, попросивших убежище, арестованы, Турция требует их выдачи. По словам исполняющего обязанности начальника генштаба Умита Дундара, в попытке переворота в ночь с 15 на 16 июля участвовали командующие ВВС и жандармерия, входящие в состав вооруженных сил, а также несколько бронетанковых подразделений. По уточненным данным, в результате попытки государственного переворота в Турции погиб 161 человек, убиты 104 путчиста, 1440 человек ранены. Арестованы более 2830 военных. Об этом сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым, выступая в Анкаре. Турция открыла Босфорский пролив для следующих транзитом грузовых судов. Он был закрыт в течение нескольких часов из соображений безопасности. Ответственность за нападение в Ницце взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Французская полиция задержала 4 подозреваемых в причастности к теракту в Ницце, внесшим жизни десятков людей. Как сообщает AFP, в полиции находится и живущая отдельно жена водителя грузовика, который 14 июля врезался в толпу гулявших по английской набережной Ниццы во время фейерверка в честь Дня взятия Бастилии и проехал около 2 километра, сбивая людей. Погибли 84 человека, среди них 10 детей. Более 200 человек пострадали, в том числе около 50 детей. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. В числе жертв много иностранцев. За рулем 19-тонного грузовика был 31-летний француз тунисского происхождения Муамед Луэш Булель. Он был убит в перестрелке с полицией. Следствие пытается выяснить, были ли у него сообщники и связан ли мотив его действий с идеями ислама. Исламского радикализма. Пока нет никаких данных о контактах Луэш Булеля с террористическими группировками. Полиция привлекала его только за совершение нетяжких преступлений и домашнее насилие. Во Франции с 15 июля 3-дневный траур. За последние 1,5 года это 3-й крупный теракт во Франции. В январе 2015 года при нескольких нападениях в Париже, в том числе на редакцию журнала «Шарли Эбдо», погибли 17 человек. 13 ноября в результате серии нападений и взрывов в Париже погибли 130 человек. С ноября в стране действует чрезвычайное положение. Президент Оланд объявил о его продлении еще на 3 месяца. Конгресс США обнародовал последнюю часть доклада о терактах 11 сентября 2001 года, засекреченную 13 лет назад. В документе говорится о расследовании возможных связей террористов с правительством Саудовской Аравии. В заключительной части доклада сообщается о найденном у одного из террористов номере телефона, связанном с тогдашним послом Саудовской Аравии в США. Документ также содержит информацию о людях, помогавших террористам.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. В среду на этой неделе правящая партия «Грузинская мечта» представила обществу свой обновленный состав, с которым она пойдет на выборы. Новые лица партии в основном молодые и успешные в своих профессиональных кругах люди, но новички в политике. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
Представить новых мечтателей правящая сила Грузии решила в Сагураму на территории дома-музея лидера национально-освободительного движения на рубеже 19-20 веков Ильича Авджавадзе, считающегося отцом нации, приверженцем европейских ценностей и одним из основоположников современной грузинской государственности. Там, где витает бессмертный дух Ильича Авджавадзе, по словам первого номера списка мечты главы правительства Георгия Квирикашвили, в знак приверженности идеям Авджавадзе о важности человека в государстве, об европейских ценностях, грузинская мечта и решила принять старт кампании.
Сегодня грузинской политике нужны новая энергия, новый взгляд. Сегодняшняя реальность формирует новую повестку дня, представляет новые требования, на которые наша партия отвечает с обновленной командой.
Квирикашвили, представляя новых членов команды, неоднократно цитировал изречение Ильича Авджавадзе о необходимости европейского образования, трудолюбия, скромности и уверенности в себе. То ли от важности решений, то ли от перегруженности символами, большинство новобранцев-мечтателей выходили на сцену с очень серьезными лицами. Лишь некоторые, услышав свое имя, слегка улыбались. Большинство из этих 15 человек незнакомы широкой публике, однако известны в профессиональных кругах юристов, менеджеров, бизнесменов. Среди них и врач, капитан команды телевизионной игры «Что, где, когда» Ирина Пруидзе. Есть и знакомые лица, заместители министров МВД Арчил Талаквадзе и министра по вопросам исполнения и наказания Тамар Хулордава, а также бывшие правозащитники, советники премьер-министра Тамар Чугушвили и Сопо Джапарице. Они в общении с журналистами были немногословны, отмечали достижения грузинской мечты и говорили, что будущие прорывы будут еще более новаторскими и прогрессивными. Однако никто не упоминал основателя грузинской мечты Бидзину Иванишвили, да и сам он на мероприятии не появился. Нельзя сказать, впрочем, что его присутствие не ощущалось, и это не говорит о том, что обновленный состав комплектовался без участия Бидзина Иванишвили, говорит политолог Корнели Какачия.
Большинство новичков партии нет политического опыта. Чаще они были административными менеджерами проектов. Это вызывает вопросы, насколько они смогут самоутвердиться в существующей среде, насколько эти новые лица смогут стать независимыми от фактора Иванишвили, ведь руководство грузинской мечты очень связано с ним. Об этом признают и сами лидеры партии.
У правозащитных организаций к правящей силе другие вопросы и требования. Грузинская мечта не намерена до последнего момента включать в списки министров. В таком случае им придется подать в отставку. Это не касается премьер-министра Георгия Квирикашвили. Специально для него совсем недавно парламентское большинство внесло поправки в избирательный кодекс. Теперь он может возглавлять и партийный список, и правительство одновременно. Юрист НПО «Справедливые выборы» Нинори Жамадзе отмечает, что избирательное законодательство не слишком ограничивает и самих министров предвыборной кампании. Они в рабочее время могут свободно агитировать за свою партию, однако должны следовать одному правилу. Все эти проекты и программы, которые осуществляются из бюджета, не должны быть преподнесены так, как будто это делает не государство, а правящая партия. Это уже использование административного ресурса. Также в течение 2 месяцев до выборов запрещается корректировка бюджета для осуществления социальных и инфраструктурных проектов. Нинори Жамадзе вспоминает, что в годы своего правления нацдвижение активно использовало административный ресурс. Кстати, использование госсредств в партийных интересах – одно из обвинений, по которому отбывают срок бывшие высокопоставленные чиновники Ваномера Пишвили и Гиги Укулава. По словам Нинори Жамадзе, ее организация, как и другие профильные НПО, намерены пристально наблюдать, не поддастся ли тому же соблазну грузинская мечта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В четверг в Грузии начался процесс назначения судей Высшим советом юстиции в грузинские суды разных инстанций. Всего члены совета должны утвердить на вакантные должности 65 человек. Неправительственный сектор высказал протест в связи с назначением некоторых кандидатов. Далее Серго Бригвадзе.
Процесс назначения судей в суды первой и второй инстанции сегодня сопровождался шумными акциями, которые организовала Ассоциация юристов Грузии во дворе здания Высшего совета юстиции. Именно там 14 членов совета выбирали 65 судей из 122 кандидатов. У ее участников скопилось немало претензий к членам совета. В частности, они считают, что на основные должности в городские и апелляционные суды совет назначает людей, которые принимают решения, исходя из интересов правящей партии. Об этом заявил сегодня председатель Ассоциации юристов Грузии Заза Хатиашвили.
Грузинская мечта фактически находится в сговоре с этим Высшим советом юстиции. В итоге мы получили суд Мурусидзе, Уртмелидзе, Пхагадзе. Это болото, в котором находится сегодня судебная система. И она никогда не сможет вылезти из него в руках этих людей.
Вышеперечисленных судей многие представители неправительственного сектора и правозащитники неоднократно подвергали критике. К примеру, Томас Уртмелидзе повел дело телекомпании «Рустави-2», так что это вызвало долгие и серьезные споры в обществе. Председателя Руставского городского суда Мамию Пхакадзе неправительственный сектор обвинял в сговоре с бывшими властями, как и Ливана Мурусидзе, который, по мнению многих правозащитников, выполнял указания нацдвижения и выносил скандальные вердикты по многим нашумевшим делам. Неприятие участников сегодняшней акции протеста вызвало и кандидатура одной из членов Высшего совета юстиции Тамар Алания. Многие правозащитники обвиняют ее в поддержке Левана Мурусидзе. Несмотря на это, сегодня Высший совет юстиции назначил Тамар Алания одной из судей апелляционного суда. Сама же новоиспеченная судья попыталась откреститься от обвинений правозащитников.
Я, конечно, не принимала участия в голосовании по моей кандидатуре. Естественно, у общества есть вопросы и в отношении многих других кандидатур. Они будут всегда, это нормальное явление.
Вся эта критика никаких плодов не принесет, сказала в интервью «Эху Кавказа» правозащитница Лия Мухашаврия. В реальности каким-то образом повлиять на ситуацию неправительственный сектор не сможет, считает она.
Несмотря на жесткую критику правил назначения судей, которая звучит со стороны неправительственного сектора, правозащитников и даже общественности, власти не проявляют желания усовершенствовать этот процесс, демократизировать его и приблизить к стандартам правового государства. К сожалению, вся эта критика никакого результата не дает. Парламент не рассмотрел законодательные изменения, направленные на совершенствование этого процесса, и все это указывает на отсутствие политической воли. Я считаю, что власти устраивают их контроль над судами.
И система отбора судей в Грузии явно подстроена под эти цели, продолжает Лия Мухашаврия. Кандидатов на должности судей в Высший совет юстиции объявляет за несколько дней до начала голосования. Таким образом, заинтересованные лица не успевают собрать информацию о том или ином кандидате, говорит правозащитница. Само голосование проходит скрыто, и члены совета не поясняют, почему выбрали конкретных кандидатов. Кроме того, серьезным нарушением процедуры Лия Мухашаврия считает тот факт, что во время собеседования с кандидатами члены совета часто покидают зал, чтобы ответить на телефонные звонки, что вызывает серьезные подозрения. Однако надежда все же есть, говорит Мухашаврия. Возможно, за решение всех этих вопросов возьмется уже новый парламент в следующем году. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Из всех 17 вопросов повестки дня наиболее интересными для общественного внимания ему показались два.
Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков в своем докладе предложил внести изменения в постановление Кабмина о ставках вывозных таможенных пошлин. Конкретно речь шла о лесном орехе. Он сказал:
предлагается с текущего момента снизить уровень таможенной пошлины на вывоз ореха в скорлупе с текущих действующих 25 рублей до 10 рублей за килограмм. А за лесной орех, очищенный от скорлупы, с текущих 35 рублей до 15 рублей за килограмм. Данное изменение связано с тем, что на мировом рынке стоимость ореха упала. Помимо этого, всем известно, что орех является сезонным товаром. Сбор урожая, который происходит, начиная с конца августа вплоть до конца года. Соответственно, за время его хранения происходят определенные технологические процессы, как усушки ореха, который теряет вес. Данное постановление предлагается ввести временно со сроком действия до 31 августа. Установление временных рамок связано с тем, чтобы отслеживать текущую ситуацию на рынке и в конце августа вернуться к рассмотрению вопроса заново. Потому что по прогнозам аналитиков этого рынка, в этом году в Турции уровень урожая будет порядка 30-40% ниже, чем в текущем году, что может вызвать резкому росту уровня цен на этот товар.
Однако в абхазском обществе, предвижу, будет несколько иная трактовка причин снижения таможенных пошлин на вывоз ореха фундука. Когда прошлой осенью эти пошлины были введены, до этого их не существовало. В рамках усилий правительства по пополнению доходной части бюджета за счет собственных средств раздалось много протестов, обвинений, что правители залезли в карман крестьянину, и прогнозов, что орехи припрячут и будут вывозить нелегально. Прогнозы оправдались. И хотя зимой продолжали звучать бодрые заявления, что сезон вывоза орехов длинный и еще не вечер, сумма, поступившая в казну с тех пор, практически не изменилась. В ходе сегодняшнего обсуждения проекта постановления премьер-министр республики Артур Миквабия был вынужден признать, есть огромное выпадение по экспортному НДС на орех. В казну поступило всего 30-40 миллионов вместо запланированных 200 миллионов рублей. Конец цитаты. Так что если прошлой осенью некоторые предрекали Абхазии ореховую революцию, то сегодняшнее постановление можно назвать ореховой амнистией. В расчете на то, что сохранившиеся, вероятно, остатки орехов повезут таки легально. Довольно оживленную дискуссию вызвал представленный начальником Госуправления энергетики и транспорта Зурабом Хаджимба Проект постановления об утверждении максимальных тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Хаджимба сообщил.
Значит, проезд пассажиров на внутригородских, междугородних, пригородных маршрутах в автобусах будет стоить 1 рубль 62 копейки, это километр проезда. Стоило 1 рубль 30. В микроавтобусах 1 рубль 49. Будет стоить 1 рубль 80 за 1 пассажирокилометр. Проезд пассажиров в легковом такси 12 рублей за 1 километр проезда. Было такси оставили так.
Затем между премьером Зурабом Хаджимба, Дмитрием Сериковым и первым вице-премьером Шамилем Адзинба состоялся такой обмен репликами.
А если мы такси отпустим цены, что будет? Ну что будет?
Будет недовольство людей и злоупотребление со стороны перевозчиков.
Какое злоупотребление?
Ну, как это поднимет цены, например? Например, как цены поднимутся?
Скажите, у нас рынок конкурентный?
Что премьер-министр сказал, мы устанавливаем 12 рублей за километр. Реально, я думаю, что кто-то, наверное, слышал, у нас стоит не меньше 2500 поездка до аэропорта.
Три уже.
Соответственно, если взять реально километраж, то 120 до границы, и от границы, ну, максимум еще...
15-10.
Ну, 20. Это 140 по 12 рублей должно стоить меньше 2. У нас реально, как сейчас все присутствующие дни, сказали 4. То есть формально мы устанавливаем цену, вы говорите, если мы отпустим, будет хаос. Так он уже, по сути, есть?
Согласен.
Мы акцент не делали, потому что у нас вот более социальный вопрос.
Это фикция получается. У нас 4 тысячи, за 1500 за 2, которые по расчету получается, ни один таксист в аэропорт не поедет.
Я думаю, что если мы сейчас вот это все отменим, да, и отпустим все цены, 8 тысяч стоит, такси не будет. Все-таки рынок, спрос, предложение, да, оно отрегулировалось. Сегодня 3500 до 4 это стоит.
Цены в такси после обсуждения было решено перестать регулировать. Министр экономики Адгур Ардзинба сказал, что закон дает право регулировать и дает право не регулировать цены. А Дмитрий Сериков подчеркнул, что такси не является социально значимой услугой. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Самопровозглашенная Республика Южной Осетии отказалась содействовать расследованию Международным уголовным судом событий августовской войны 2008 года. Правозащитная организация «Правовая инициатива по России» начала собирать для Гааги жалобы юго-осетинских жителей. Впрочем, власти не способствовали, хотя и не мешали этому процессу. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В прошлом году, 22 октября, в пресс-центре Госкомитета информации и печати состоялся брифинг с ныне покойным генеральным прокурором Южной Осетии Мирабом Чигоевым. Тогда Мираб Ильич заявил, что генпрокуратура Южной Осетии готова сотрудничать с Международным уголовным судом, с прокурором, которая будет вести расследование, и готова представить всю имеющуюся у них информацию. Намерение о сотрудничестве генпрокуратура подтвердила и в феврале, уже после кончины Мираба Чигоева. И вдруг теперь мы узнаем о том, что власти Южной Осетии изменили свое решение, причем узнаем не из официальных органов, а от российского правозащитника, руководителя правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Григора Аветисяна. Оказывается, что до сегодняшнего дня жалобы прокурору Международного уголовного суда поступали лишь от грузинской стороны. Возглавляемая Аветисяном организация откликнулась на призыв Международного уголовного суда собрать хоть какое-то количество обращений со стороны Южной Осетии. В течение 5 дней российские правозащитники собрали 15 обращений от жителей Южной Осетии. Судя по всему, на этом и ограничится вклад юго-осетинской стороны в расследование событий августа 2008 года. Юго-осетинский политолог Дина Алборова убеждена, что юго-осетинское руководство совершило ошибку, и сотрудничать с Международным уголовным судом просто необходимо. Республика должна быть услышана. Есть преступления, которые невозможно проигнорировать, даже в том случае, если упреки в политизированности Международного суда обоснованы. Например, расстрел мирных жителей на Назарской дороге. Представители МУС могли бы увидеть это все собственными глазами, но не увидят из-за того, что схинвальские чиновники опасаются предвзятого отношения, говорит Дина Алборова.
Это какие-то предположения. Есть ли фактические доказательства этому? Пока нет. Но в любом случае, международное сообщество должно знать, что здесь происходило. И не надо бояться этой предвзятости. Мы должны защищать свою сторону. Значит, мы должны готовиться и мы должны ответственно подойти к этому. А как же? Получается, что лучше стать в какую-то обиженную позу непонятную, заранее, значит, обвинить всех в субъективизме. Ну, это же не дело. Надо работать и добиваться, тем более, Я хочу напомнить всем, что после войны именно Южная Осетия требовала международного расследования независимого и суда над военными преступниками. Так что же происходит сегодня, я вообще понять не могу.
Российский политолог Модест Колеров, напротив, поддерживает позицию югосетинских властей по поводу политизированности Международного уголовного суда, впрочем, как и многих других международных инстанций. Но есть в этой истории и другой момент, считает Модест Колеров. Политолог напоминает, как сразу после августовских событий сотрудники югосетинской прокуратуры помогали оформлять местным жителям исковые заявления в Гаагский трибунал. Впоследствии оказалось, что они очень плохо подготовлены и процессуально негодные. Возможно, что именно с плохой подготовкой материалов и связан отказ от сотрудничества с Международным уголовным судом, говорит Модест Колеров.
Политизированность не появилась вчера, она была там всегда.
И в феврале, когда заявляли о решимости сотрудничать...
Политизированность уже была, и она, тем не менее, не останавливала. Другое дело, что, конечно, если уж ты ведешь политизированный суд, не можешь даже продемонстрировать процессуальную пригодность материалов, ну, конечно, ты опозоришься вдвойне. Так что, собственно, конечно, в этом участвовать не нужно, безусловно, но в этом участвовать не нужно было гораздо раньше.
Ну и, в принципе, можно было принять участие и попытаться доказать.
Попытаться доказать, тем самым легализовав наши аргументы на международной площадке, и даже в случае отказа эти документы уже были бы легализованы. Но если они качественные, конечно.
В Схинвале много версий по поводу отказа югосетинских властей сотрудничать с Международным уголовным судом. Одни говорят не иначе. Схинвал получил соответствующие рекомендации из Москвы. Правда, в чем смысл этих рекомендаций, никто толком объяснить не может. Другие говорят, что сотрудничество не получилось или не состоялось, потому что оно не приоритет. Люди увлечены своими делами, сегодняшними, насущными. И отвлекаться от них просто некогда. Или неинтересно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Городской суд Тбилиси избрал предварительное заключение для четверых представителей строительной компании «Центрпойнт Групп». Основательницу компании Майю Арчеулишвили, главу наблюдательного совета Гурам Арчеулишвили и двух бывших директоров аджарского филиала компании обвинили в групповой растрате чужого имущества. Сегодня стало известно, что бывший директор филиала компании в Аджарии Саламе Чарквиани освобождена из-под ареста. Чарквиани приговорена к 4 годам условного отбывания наказания. Далее Анастасия Славинская.
Ания Саджанишвили – одна из тех, кто купила воздух, заплатив за него более 60 тысяч долларов. Эту сумму, рассказывает девушка, накопила ее мама, которая живет в эмиграции. В 2007 году, 9 сентября, они заплатили компании «Центрпойнт Групп». По словам Ани, мама рассчитывала по завершении строительства в 2008 году открыть свое дело на купленной площади. Когда стало понятно, что дом строить никто не собирается, матери пришлось вновь уехать на заработки – рассказывает Ани.
Арчеулишвили оправдывается, говоря о неплательщиках. Однако это ложь. Когда я была у них в офисе, они показали мне список неплательщиков, в которых была и наша семья. Нам сказали, что мы недоплатили 2400 долларов. Но у меня была квитанция на эту сумму на руках, а они там этого даже не знали. В целом сумма, невыплаченная людьми, составляет 500 тысяч долларов. Но этих денег все равно не хватит на то, чтобы построить дом.
Ани вместе с другими пострадавшими сегодня провели акцию протеста у здания городского суда. Там рассматривался вопрос избрания меры пресечения для обвиняемых. На заседании суда Майя Арчеулишвили заявила, что с обвинением не согласна. По ее словам, цифры, приведенные обвинением, а прокуратура считает, что было растрачено около 20 миллионов лари, она еще не проверяла. Однако Арчеулишвили заявила, что ни Саламе Чарквиани, ни Иракли Мендели к финансам компании никакого отношения не имеют. имели. Распоряжаться ими имела право лишь она сама. Между тем, отец одного из бывших директоров Саламе Черквяни, Тенгиз Черквяни, недоумевает, как получилось, что директора были задержаны, а главу наблюдательного совета Гурам Арчаулишвили, к которому должна была быть применена та же мера, правоохранительные органы не могут найти.
К чему этот балмаскарад? Сегодня, когда точечные удары производят за тысячи километров, в Тбилиси не могут найти сына Арчаулишвили у них же дома. Молодец, грузинское правосудие. У меня складывается впечатление, что все это подстроено идет по определенному сценарию.
Лаша Чхартишвили, глава НПО «Институт демократии», не первый год оказывает помощь пострадавшим от строительной кампании. Всего, по его словам, это более 6 тысяч человек, многие из которых вынуждены скитаться по родственникам или жить в арендованных квартирах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Михаилом Джаналидзе и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, информирует Грузия онлайн. Джаналидзе выразил обеспокоенность в связи с процессами прошедшей ночи в Турции и выразил надежду, что ситуация вскоре стабилизируется и у демократически избранной власти не возникнет угроз. В ночь на сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил поддержку своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану. «В первую очередь я хочу выразить поддержку демократически избранным властям Турции. От себя лично хочу выразить поддержку президенту Эрдогану. Я уверен, что нестабильность удастся преодолеть в ближайшее время», — сказал президент. Глава государства также обратился к гражданам Грузии и призвал их сохранять спокойствие. Накануне в связи с чрезвычайной ситуацией президент назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности. В президентском дворце постоянные члены Совбеза обсудили развитие событий в Турции. Экс-министр обороны Грузии Иракли Аласания стал первым номером избирательного списка от партии «Свободные демократы» на парламентских выборах. Часть списка кандидатов в депутаты от оппозиционной политсилы Аласания представил сегодня на 4-м съезде партии. «Именно в таком составе мы готовы к тому, чтобы свободные демократы 8 октября сказали свое историческое слово. Историческое в первую очередь потому, что мы впервые идем на выборы независимо», — сказал Аласания, передает новости Грузия. До недавнего времени в правящую коалицию «Грузинская мечта» входило 5 партий, в том числе «Свободные демократы». Весной коалиция окончательно распалась, и было заявлено, что все составляющие ее политические субъекты независимо примут участие в парламентских выборах осенью этого года. Бывший директор филиала компании «Центрпоинт Групп» в Аджаре Саламе Черквяни, задержанная по делу о растрате, освобождена из-под ареста. Черквяни приговорена к 4 годам условного отбывания наказания, информирует новости Грузии. Как сообщил прокурор Давид Гумберидзе, Черквяни сотрудничала со следствием и дала объективные показания. Именно эти обстоятельства, по его словам, стали основанием для освобождения обвиняемой. Накануне главная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с Саламе Черквяни. Соответствующим ходатайством прокуратура обратилась в Тбилисский городской суд. Черквяни арестовали 10 июля по обвинению в растрате, принадлежащих вкладчикам почти 4 миллионов лари в период с июля 2004 года по ноябрь 2006 года.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем серию интервью Вадима Дубнова, которые он собрал в журналистской экспедиции по Грузии, организованной НПО Go Group Media. На вопросы о перспективах правящей коалиции, о количестве партий в новом парламенте и будут ли среди них друзья России, отвечает Зураб Бегвава, политический психолог, консультирующий перед выборами грузинскую мечту.
Что будет решаться на этих выборах?
Люди будут выбирать политическую команду, которая может сделать дело. И на этих выборах будет представлено то, что не было представлено вот эти 4 года. Все говорили, что нету пиара, но реально это правительство не стремилось захватить поле, телевизионное поле, медиа поле. Может быть, это была ошибка, ихняя ошибка, но при том, что одним из достижений вот этих 4 лет можно считать то, что медиа абсолютно свободна.
Несмотря на Рустави-2?
Несмотря на... Именно Рустави-2 и подтверждает это, да, что она не только свободна, она антиправительная, не оппозиционная, а антиправительственная телевидение, которое...
Не очень, судя по суду, не очень терпит.
Как не очень терпит? Терпит до конца. Кто отнимает? Отнимает. Это телевидение переходило из рук в руки ночью. Каким образом? Закрытым образом? И кому оно принадлежит сегодня, это тоже неизвестно, мне так кажется.
Почему упал рейтинг?
Это нормально. Всегда падает рейтинг, когда какой-то политический конгломерат именно приходит к власти. Много причин, почему упал рейтинг. Одна из причин может быть то, что у них нет контроля над медиа. Второе – это то, что был кризис, реальный кризис в регионе. Третье, потому что были какие-то популистические попознавания давать такие обещания, которые невозможно было выполнить. Но это исходило не из уст лидера, в общем.
А это был какой-то продуманный эффект, что вы не говорили, но люди слышали?
Нет, не думаю, что это кто-то продумывал, но люди поверили.
Даже тому, что не говорил?
Да. Да, было такое, да, это был такой психологический эффект, но такой эффект и сейчас существует, потому что вот последние 3 месяца, которые остались, за эти 3 месяца будет очень много сказано.
Как вы работаете, когда вы являетесь, с одной стороны, продолжателем Мишиного дела, а с другой стороны, вы его не спровергаете?
Мишино дело было другое. Миша хотел поломать менталитет, который установился в грузинском обществе. Ломать менталитет, он... И так был такой лозунг всех... тюрьму.
Посаженные... Я имею в виду не это продолжение. Все-таки некий вектор он задал, который...
Нет, это главное. Главное вот в этом. Он выбрал не тот путь. Если человек это реально хочет сделать, он должен сделать это по-человечески.
Да, вы 4 года назад вы побеждали на мощном протестном эффекте.
Да.
Если тогда это было
80%. Есть какой-то процент остался.
Сколько,
какой-то
например,
процент?
Сравнению?
Ну, примерно, я думаю, что примерно 30-40% все равно остался протестный электорат. Не то, что протестный, который помнят то, что было. Это очень серьезно, потому что эта политическая сила, которая называется Мишиной силой, оно не исчезло. Есть у них какой-то, есть приверженцы, где-то 10-12% примерно.
Ядерный электорат – это те, кто протестует против Миши и боится возвращения, или вы вырастили какой-то новый электорат?
Нет, мы не то, что вырастили, нет, мы привлекли электорат, который поверил в то, что можно рационально, можно по-деловому отнестись к своей жизни. Эти люди, активные люди, деловые люди, люди, которые хотят стабильного развития. Это очень серьезный вопрос. Стабильное развитие. В Грузии нет войны. И нету перспективы войны. Вот нет боязни того, что начнется война.
Какое-то политическое идейное лицо у партии появилось?
Есть прагматики и есть болтуны. Идеология не самое главное.
У вас в одной партии были республиканцы и топаз.
Тот конгломерат не был не был, так сказать...
Не был народный фронт такой.
Да, был какой-то народный фронт. Да, можно их, его сравнить с народным фронтом. Ну, сейчас как-то это развитие организации.
А не станете союзом граждан?
Нет. Союз граждан — это был еще совсем другой электорат. И совсем другие цели там были. Там была единственная цель, была стабилизация государства, а не общества. Сейчас мы идем в направлении стабилизации общества.
То есть вы будете ли вы бороться за электорат Мичаурия?
Сейчас мы будем с ними работать, потому что это наш электорат тоже. Но это более агрессивный электорат, которого надо снять спесь немножко.
Что вы расскажете своим про Россию?
Мы скажем, что у России есть реальность, которая существует, и это наш сосед, с которым нужно жить, потому что по-другому у нас не получится. Россию мы не сможем передвинуть, мы тоже никуда не собираемся уходить. Разумные и прагматические вещи надо делать с Россией, обязательно.
Мы подождем, пока Россия сама поймет, что нам нужно в НАТО, и тогда мы пойдем в НАТО. Это тезис жизнеспособный?
Не знаю, Россия, когда, может быть, этого не случится, что Россия поймет, что нам нужно в НАТО, и скажет: давайте, ребята, идите в НАТО. Не думаю, чтобы это так случилось. Исходя вот современной истории, современной, я имею в виду 20-25 лет, мы видели в России, от России агрессию, оккупацию и так далее. Так что это у нас нет другого выхода. Нам нужен какой-то щит. Единственный щит на сегодня — это может быть НАТО.
Патриархальный избиратель — это тоже ваш?
Патриархальный избиратель у нас появился не очень давно. И появился он по многим причинам. Но это мое личное мнение. Но мне кажется, что вот этот электорат не очень ортодоксален. Никогда в Грузии не было ортодоксальной, так сказать, религии. Культура этого общества всегда была... Оно с каким-то юмором, что ли, смотрела на церковь. Это люди, которые в первую очередь ставят очень нецерковные проблемы для себя и для государства.
А патриархальность и антизападность – это большие пересечения?
Мне кажется, что не очень большие, потому что вот ортодоксальные церковные приверженцы, я бы не сказал, что они антизападные или прорусские, не очень тесной корреляции между собой. Мне кажется, что кто-то об этом очень сильно заботится. Мне кажется, что на Востоке, потому что интересы у них такие.
Кто такие прорусские? Из чего состоит феномен грузинской прорусскости?
Это люди, которые как-то связаны с Россией. Собственно, около миллиона людей работают в России и получают оттуда какие-то деньги. Вот это и есть основная база. Эти люди, естественно, каким-то образом оправдывают то, что с Россией надо как-то... Хотя у них когнитивный диссонанс.
Это же вы запустили людей в этот диссонанс?
Нет, не мы запустили. Это реально существующий. Понимаешь, мы ничего не запускали, мы ничего не пропагандировали и ничего не воспрещали. Есть антироссийские настроения. Это... политики, но по человеческим меркам мало агрессивных против России.
Абхазия и Южная Осетия – факторы раздражающие или уже нет?
Это последнее потери. Время мало раздражений. По исследованию посмотреть, все-таки вот на первом месте всегда была Абхазия, Осетия, вернуть эти территории. Сейчас это стало на третьем, на четвертом месте перешло.
А почему нет корреляция между падением рейтинга мечты и каких-то и не растет рейтинг националов?
Мне кажется, что националы, если упали в ту яму, в которую эту яму никто не будет, если выходить еще раз. Хотя, может быть, у сегодняшнего правительства рейтинг немножко упал. Но это, знаешь, какое падение. Люди говорят, если я верил, а сейчас я сомневаюсь. Но это сомнение легко исправить.
Куда уходят те, кто разочаровался в мечте?
Разочаровались в мечте. Там же есть очень серьезный фактор. Это люди, которые говорили, что давайте вот этих националов, которые нас ловили, всех этих людей в тюрьму. много этих людей, ну, где-то 20%, не больше. Кого еще мы потеряли? Людей, которые думали, что вот придет Иванишвили и раздаст свой капитал, поровну разделит всем и раздаст всем и свой сколько? Капитал. Ну, я не думаю, что это очень много. Это люди, которые шатающие, люди, которые вернутся снова сюда.
Сколько людей вы потеряли с уходом республиканцев и свободных демократов?
Не думаю, что много. Республиканцы в последних исследованиях не добирают процент.
И с уходом Топаза сколько вы потеряли?
Ничего не потеряли. Или почти ничего.
Сколько будет партий в парламенте?
Мне кажется, будет 4 партии примерно. Да. Будет в основном большая основа будет мечта.
Уже бесконтрольного пакета?
Мне кажется, с контрольным пакетом.
А русский блок будет?
Мне кажется, нет. Очень сложно сейчас сказать, но мне не кажется, что Нина не дотянет. Ну, Мечиаури точно не дотянет. И Иннашвили, она в последнее время заявила, что она не прорусская, а про западная. Но у них тоже сложности. На данном этапе они не переходят барьер.
Бурчулаза проходит?
Бурчулаза рядом. Но сейчас пойдет серьезные дебаты пойдут. И мне кажется, что у Бурчуладзе очень не сильная позиция.
Это я не вижу, кто третий, четвертый.
Есть Иракли Алассане. У него был растущий рейтинг. Где-то в пределах вот перехода барьера.
Что бы с националами?
Я не знаю, у них тенденция раздвоения, расчленения и так далее. Эта тенденция пойдет дальше. Они не доберут. Ну, где-то у них есть шанс добрать где-то 10%. Я не знаю, что будет с ними, но они будут. Никто в это не верит, что они ребрендируются. Потому что есть Миша, у которого в этой политической среде есть очень большой авторитет.
То есть для них Миша все равно остается главным.
И для них, и для нас.
Это было интервью с политическим психологом, консультирующим перед выборами грузинскую мечту, Зурабом Бигвава. Беседу с ним вел мой коллега Вадим Дубнов. В четверг президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел в Аджарии консультации с фракциями Верховного Совета по поводу новой кандидатуры председателя правительства автономии. В итоге президент назначил своим временным поверенным дипломата Зураба Патарадзе. Оппозиция осталась недовольна действиями президента. Эту тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Главная интрига вокруг утверждения будущего главы правительства Аджари состоит в том, что депутатов от грузинской мечты всего 9 при необходимом большинстве в 11 человек. Поэтому при голосовании им потребуется 2 голоса от оппозиции. Между тем, кандидатура бывшего посла Грузии в Казахстане Зураба Патарадзе, представленная президентом, не получила одобрения некоторых представителей оппозиции. Вот что заявил секретарь фракции нацдвижения Петре Замбахидзе.
Эти консультации лишены смысла, так как полностью проигнорированы интересы Аджарии. Оказывается, президент уже утвердил кандидатуру поверенного и после этого консультируется с нами. Я считаю эти действия ошибкой. Ни один житель региона, ни один чиновник заранее не был поставлен в известность об этих перемещениях.
Представитель фракции равенства Асмат Табатадзе также недовольна новым назначением.
Аргументы президента оказались очень слабыми. Он не смог нас убедить, почему фактическим главой Аджарии должен быть не местный человек, который, к тому же, плохо разбирается в местной политической конъюнктуре. У нас есть все основания, чтобы ему не доверять.
В ответ президент дал четко понять, что он не приемлет претензий, высказанных частью депутатов Верховного Совета.
В полном соответствии с Конституцией Грузии и действующим законодательством я назначил временного поверенного и утвердил состав его администрации. После этого я также, исходя из законодательства, начал консультации вокруг новой кандидатуры на пост главы правительства. Вопрос решен таким образом, чтобы в Аджарии не было вакуума исполнительной власти. Теперь вопрос должен решить Верховный Совет. Все демократические принципы соблюдены в высшей мере.
Отчеканил
президент. Конституционалист Леван Алапишвили подтвердил, что президент действовал в полном соответствии с основным законом.
Мы наблюдаем политический процесс, в котором можно ожидать любых решений. Хочу напомнить, что даже при утверждении новый состав правительства фактически проработает не более 3 месяца, так как вместе с парламентскими выборами, которые пройдут по всей Грузии 8 октября, состоятся выборы и в верховный состав Аджарии, после чего правительство автоматически подаст в отставку. Поэтому следует ожидать, что после консультаций некоторые политические партии поддержат кандидатуру в обмен на собственную выгоду.
Заявление представителя свободных демократов Сулхана Глонти полностью подтвердили слова Левана Алапишвили, так как эта фракция располагает 3 мандатами, необходимыми для утверждения Патарадзе.
Он попросил поддержать кандидатуру Патарадзе, чтобы избежать политического вакуума. Все решится на голосовании, хотя моя фракция поддержит его. Для меня главное избежать кризиса в регионе.
Наблюдатели сходятся во мнении, что главная цель у технического, по сути, правительства Аджарии – максимально мобилизовать административный ресурс на грядущих парламентских выборах. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Юго-осетинский парламент ужесточил требования к кандидатам в президенты. Они должны представить в ЦИК для регистрации 3500 подписей граждан. Это не помешает политикам, рассчитывающим на административный ресурс, но может стать препятствием для менее ресурсных претендентов на высшую государственную должность. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Ужесточение избирательного законодательства, по мнению экспертов, никак не затруднит участие в президентской гонке основным фаворитам, действующему президенту Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову. Впрочем, список претендентов на президентское кресло не исчерпывается первыми лицами республики. Кроме объявленных экспертами-аутсайдерами гонки экс-президента Эдуарда Кокойте и главного тренера российской сборной по вольной борьбе Дзамбо Влада Тидеева, амбиции сохранили и участники президентских выборов 2011-2012 годов Давид Санакоев и Владимир Килихсаев. Давид Санакоев, в то время уполномоченный по правам человека, в 2012 году проиграл во втором туре Леониду Тибилову. Впоследствии он возглавил МИД, а в настоящее время является госсоветником президента и возглавляет юго-осетинскую делегацию на эргнетских встречах. Еще один потенциальный кандидат в президенты – глава Джавского района, председатель парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев. Его карьера также пошла в гору с приходом к власти Леонида Тибилова. Несмотря на то, что его имя ассоциируется с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамбулатом Тидеевым, Владимир Килихсаев – один из последовательных сторонников действующего президента, по мнению многих экспертов. Он может получить новую должность, но для роли президента Владимир Килихсаев пока не готов, продолжает юго-осетинский эксперт Роланд Килихсаев.
У нас сейчас чиновники, то есть народ определяет во всех своих рядах чиновников, то чиновников, тем более, если они будут представляться как чисто технические кандидаты, то они никакой поддержки со стороны населения не получат.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает действия юго-осетинских законодателей, цитата, «логичными и направленными на предотвращение повторения сценария президентских выборов 2011 года», говорит Николай Силаев.
Для того, чтобы изобразить плюрализм, я в данном случае цитирую, я думаю, что такой необходимости на этих выборах не будет. Потому что, ну, насколько можно судить, конкуренция между наиболее влиятельными кандидатами, наиболее вероятными кандидатами, это достаточно велика. В этом смысле интрига в предвыборной кампании будет, даже если там будет небольшое число кандидатов.
Потому что они не будут выдвигать свои кандидатуры, тем более, что они входят в команду действующего президента. И они вряд ли будут это делать, они вряд ли будут таким образом размывать его электорат.
Силаев скептически оценивает возможности, цитата, менее влиятельных политиков собрать 3500 подписей.
И кроме того, норма о подписях действительно возникла новая. И дело не только в количестве этих подписей, но еще и в их качестве. Дело в том, что их надо собрать по всей территории республики. И, конечно, здесь наибольшие шансы имеют кандидаты наиболее влиятельные. В будущем, я подчеркну, это, видимо, уже за рамками предстоящих президентских выборов, я думаю, что у них есть потенциал, но вряд ли они будут его проверять на этих выборах.
По мнению моих собеседников, Санакоев и Келексаев являются частью исполнительной вертикали, и ввязываться в заведомо проигрышную для себя борьбу они не станут. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мусор на улицах Сухуми продолжает оставаться проблемой. Его много, но недостаточно для того, чтобы предприятия по переработке отходов были рентабельны. Об этой проблеме рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 60-е годы прошлого века Сухум считался одним из самых чистых городов Советского Союза. С тех пор минуло много десятилетий, и Советского Союза нет, и эта слава угасла. Сегодня столица Абхазии борется с отходами, отвоевывая у них свободную от мусорных куч и запахов среду. В этой борьбе с одной стороны жители города, а с другой – муниципальное предприятие спецавтохозяйства Коммунального управления администрации города Сухум, на которое, собственно, и возложена вся ответственность за чистоту в городе. Настоящим бичом городских служб, занимающихся уборкой мусора, являются сами жители города, которые выбрасывают свой мусор там, где им заблагорассудится. Гуляя по улицам города, можно запросто увидеть пакеты с мусором, скромно сложенные у корней деревьев, горы строительного мусора, сваленные прямо на улицах, магазины выносят пустую тару и мусор и складывают все это на бордюры тротуаров. Начальник коммунального управления администрации города Сухум Елена Отепина рассказывает.
Я объезжаю ежедневно город от одной границы до другой. Сердце кровью обливается, когда вижу кучку, кто-то ночью взял и высыпал. Просто выехал, высыпал, где захотел. И ловить их тоже очень сложно. Килосорский вокзал, я уже написала в милицию, чтобы усилили контроль. Чтобы останавливали все-таки иногда, когда бывают рейды, зафиксируйте, довез ли он до свалки. С магазинами мы сейчас ведем очень такую большую работу и заставляем их заключать договора. Определено время выноса мусора, чтобы машина приходила. Но не в течение дня. Вот я веду борьбу, вижу, захожу, уже меня некоторые ненавидят. А некоторые с пониманием, а некоторые говорят, ой, спасибо, что вы предупредили, хоть кто-то следит за городом.
В 2015 году население Абхазии платило всего 4 рубля с человека в месяц за вывоз мусора, а с 1 января нынешнего года цену подняли до 27 рублей. Плата вполне посильная, однако оплачивают уборку мусора не более 30% жителей города, причем на отсутствие чистоты в городе жалуются все. Разобраться с должниками не получается, штрафы очень низкие, чтобы их вменить, нужно провести такую работу, стоимость которой во много раз перекроет размер штрафа. В 2016 году спецавтохозяйству разрешили заключать договора на вывоз мусора. В результате было заключено около 700 договоров против 100 договоров в прошлом году. Есть у города еще одна серьезная проблема. Елена Отепина поясняет.
Мы не получаем дотацию за объекты республиканского значения. И ни заводу, перед водоканалом очень большая задолженность, такая же задолженность и перед спецавтохозяйством за вывоз мусора. Мусор мы возим, оплатить не хотят. Это те же МВД здания, это больницы. То есть они бюджетные организации, которые закладывать себе должны в бюджет и также заключать договора и платить. Либо дотацию города мы должны получать. Видимо, много проблем. Мусором не очень-то хотят заниматься, но я думаю, что мы должны в соответствии немножечко приводить.
Проблема переработки мусора стоит в Абхазии очень остро. Чего стоит одна только Сухумская свалка площадью 70 гектаров, которая находится под боком у жилого массива. Люди, живущие в непосредственной близости от свалки, периодически устраивают акции протеста и обращаются к руководству страны с требованием ее закрыть. Проблема переработки мусора в Абхазии упирается в дороговизну любого проекта и недостаточные объемы мусора, как это ни странно звучит. Любое предприятие по утилизации отходов в масштабах Абхазии становится нерентабельным. В настоящее время концепцию переработки мусора в Абхазии разрабатывает российская фирма ЗАО «Сервет» в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи. Коммунальное управление надеется, что в ближайшее время будет готов генеральный план действий по вывозу, хранению и утилизации мусора. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.